подякаваў мітрапаліту Філарэту за 35-гадовае архіпастырскае служэнне ў Беларусі і прызначыў мітрапалітам Менскім і Слуцкім мітрапаліта Разанскага і Міхайлаўскага Паўла. Як адрэагавалі на новае прызначэнне святары і вернікі беларускай праваслаўнай царквы? З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Навіна прызначэнні новага мітрапаліта ў праваслаўных святароў вернікаў цяпер галоўная. Аднак у прэсавай службе беларускага экзархату афіцыйнага каментару пакуль не даюць. Прарэктар інстытуту тэалогіі Алена Шымбалёва аб прызначэнні мітрапаліта Паўла сказала гэтак.
Нашым ректарам по-прежнему остаецца владыка мітрапаліт Філарэт. То есть, как верующий человек, с моей точки зрения, ничего не поменялось, потому что владыка наш митрополит жив, владыка Павел замечательный, он уже к нам приезжал и на конференции выступал. Мы его видели, владыку митрополита Павла. Разговаривали, и впечатление очень такое радостное, с большой надеждой, что очень добрый человек, очень мудрый человек, очень сильный человек. Но это были короткие ощущения, но светлые.
Особливостью нового призначения аналитики называют ту околичность, что митрополитом Менским и Слуцким стал не белорус поводле походжения. Але протоиерей Сергей Гардун выказывает спадзяванне, что гэты факт будет адыгрывать становчую роль в жыцці Белорусской Православной Церкви.
Может быть, и хотелось нам, как бы, Беларус и менавіта тое, что он правда не с Беларуси, в Беларуси никого не служил, и сдается, что и коранев нават белорусских у его нема. Але все ж таки национальная приналежность сама по себе, это, конечно, зусім не головное. Головное его якости, як особы. Он, я думаю, зориентуется у той ситуации, якая есть, и магчыма, что человек не белорус по походжанню будет большим белорусом по проявах своих, по деятельности своей. У меня, во всяком разе, навод такое спадзяванне есть, что, коли вот многие живут так по инерции, то магчыма, что как раз человек свежий и не белорус может в этом плане быть для нас прикладом.
Становчим фактом, який может иметь важное значение для дальнейшего развития белорусской православной церкви, может стать опыт попереднее служение новопризначенного митрополита Паула, каже старшиня православного братства трех віленських мучеников Микола Матрунчик.
8 годов в Америке все-таки он адаптировался до той речаисности американской, до своего мову, ездил сам до людей, прихожан, выучал их побыт и все это интегрировал в приход, так что, ну, вот на биографичные такие чинники свечи, что человек креативно и глубоко уваходит в разумение того, где действительно то же самое и его удел у вертания православного собора в Будапеште, когда он на протягу 3 года так само органично писался вот в это осяроде. Такие приклады биографичные, все, что тут митрополит уличивает и околичности, когда его накировывала церковь.
Сустаршыня партии Белорусская христианская демократия Павел Свярынец так само спадзяецца, что призначение нового архипастора становча поуплывае на развитие православной церкви и белорусского громадства.
Конечно, призначение митрополита, який вядомы своим насцярожаным ставленням до Захаду, еще на католическое родство, успрымается просто как сигнал. И этот сигнал настороживает. Ягоные антисталинские выказывания импонуют, а ягоные выказывания относно, скажем, массовых протестов в Москве настороживают. Конечно, хотелось бы пожелать новому митрополиту вельми пильной уваги до белорусскости, развить то, что было започатковано при митрополите Филарете, я маю на увазе белорусизацию. Вельми хотелось бы, как митрополит Павел пошел бы шляхом такого русского белоруса, как Муляин, який спричинився до развития національної свідомості і гэтым посприяв укоренінню веры.
Так, призначение керовником Белорусской Православной Церкви митрополита Разанского и Михайловского Павла комментовал сустаршиня партии Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец. Москва призначила керовником Белорусской Православной Церкви Разанского митрополита, який николи не жил у Беларуси. Як вы до этого ставитесь? Сегодня на это питание отказывали жихары Могилева, каля Спаса Преображенского храму.
А здесь ему Москва командует. Всем. Абсолютно. Ну, а чего тут удивляться, если мы под НАТО ихней?
А что? Национальности нет. В наше время чего там уже? То, откуда он? Лишь бы был служитель. Нас понимал, мы его понимали. Из каких краев, неважно.
В Беларуси надо, чтобы кто-то из Беларуси был, который тут жил и знает больше белорусов. Потихоньку Москва, Беларусь будет заполонять. Все у нас российское уже. Белорусского не осталось ничего.
Конечно, хорошо, чтобы был наш местный белорус, который все наши проблемы знал бы, а не тот, который с России.
Кирилл назначил. Ну, и вообще я Кирилла очень уважаю. Если он не нашел более достойных в Беларуси, может быть, ничего страшного из этого не будет.
Между прочим, у нас батюшка вот в Орле, уроженец Могилева.
Надо избирать своего народа. Место работы, может быть, нужно ему было занять где-то, а по-другому, ну, как мыслить, я не понимаю.
Ну, желательно, чтобы свой, коренной был.
Плохого ничего в этом нету, что он не жил. Ну, как бы мы верим у его.
А что, у нас в Беларуси своих нету православных? Я лично против. У нас в Беларуси есть достойные, которые могли бы руководить или этими церквями.
Если сверху его ставить, значит правильно. В Рязанске это тоже такое захолустье, там нормально. Основное не с Москвы и не с Петербурга.
Я далеко от этого, так что не могу сказать. В церковь хожу по праздникам. У нас много кто не наш. У нас все перемешалось.
У нас много священников, которые достойны на эту должность. Я вот езжу с Миловичем. Там очень хороший священник. Он помогает людям. Скорее всего, политика.
Мне все равно, имеет он отношение к нам или не имеет, лишь бы его политика соответствовала нашим мыслям, нашим деяниям, нашей жизни.
Что, у нас достойных, что ли, нет? У нас хватает священников. Своего можно было, который здесь живет, он знает все это. Как раньше, номенклатуру. Навешивали номенклатуру, подсунули нам сюда, можно и своего было выбрать.
Православные верники Могилева так отказывали на пытание, як яны ставятся до того, что керовником Белорусской православной церкви стал человек, який николи не жил у Беларуси.
Як карали запромовленное белорусское слово польские наставники у школах межвоенной Заходней Беларуси, деля чего заховывают старые документы на володанне землей нащадки тих, у кого тую землю отобрали. И ти есть у нащадков мара калисти вернуть тое, что было хвалтом и кривею захоплено. Про гэта у черговой передачи серии «Подорожжи свободы» мы едем у местечка Бытень, что под Ивацей.
Подорожжы свабоды слухайце ў нашай праграме крыху пазней. Канец году для беларускага кіраўніцтва стаўся багаты на падарункі. Расія паабяцала выдаць крэдыты да 2 мільярдаў даляраў на надзвычай спрыяльных умовах. Ужо вядома, што першыя 450 мільёнаў Беларусь атрымае пад 4% гадавых на 10 гадоў. Александр Лукашенко, аднак, за значэннем крэдыту як падарунку не пагадзіўся, а запэўніў расійскага калегу, што грошы пойдуць на развіццё эканомікі абедзвюх краінаў. З падрабязнасцямі Саша Інфельд.
Для поспеху беларускага прэзідэнта ў Маскве склалася спрыяльная палітычная кан'юнктура. Раптоўнае непадпісанне Украінай асацыяцыі ЗЗ і Майдан, які выбухнуў пасля гэтага, змусілі Расію тэрмінова ратаваць сітуацыю ў рэгіёне. Пешым крокам у гэтым накірунку стаў надзвычайны крэдыт Украіне ў 15 мільярдаў даляраў і зніжэнне для яе цаны на газ на траціну. Поспехі беларускага прэзідэнта на гэтым фоне могуць падацца больш сціплымі, але толькі на першы погляд. По словах политичного аналитика Кирилла Коктыша, Александр Лукашенко подчас поседжения Высшейшей Державной Рады Союзной Державы добро скористал ситуацию и продемонстрировал умение торговаться.
Коли Лукашенко учора потрапавал, каб организация была цалкам міжнародная, гэта ж фактычнае тварэнне над нацыянальнай органа, бо згодна расійскай канстытуцыі міжнароднае пагадненне первічнае ўсім унутраным законам. Такім чынам Лукашенко атрымліваў бы кантроль як адзін з трох раўнаўплывовых персон, атрымліваў бы кантроль над пэўнай часткай расійскай рэчаіснасці, калі б гэта здаралася.
Эканамічны аналітык Дмітрий Балкунец кажа, што эканомікі Украіны і Беларусі розныя па маштабах.
масштабами Украины, если сравнивать, то, конечно, Беларусь получил даже больше. Белорусская и украинская экономика совершенно разные по масштабу. Беларусь получил очень солидную сумму и, под, мне кажется, вполне приличный процент, то есть он не сильно дорогой. С другой стороны, конечно, глава государства лукавит, когда говорит о том, что эти деньги не будут проедены. Эти деньги будут полностью проедены, потому что они будут отправлены не на модернизацию экономики, они будут отправлены на проедание и на поддержание валютного курса страны.
На думку Кирилла Коктыша, 2 миллиардов якраз хопить, каб закрыть наявные проблемы у белорусской экономики. Таким чином, Россия вырешила у регионе свои стратегичные задачи, которые позволяют ей далее рухаться у керунку узмацнения Евразийского союза. Але белорусскую экономику эти гроши не уратуют, стверджает директор Института предпринимательства и менеджменту Александр Чубрик.
Эти гроши – это не реформы, которые потребны для того, каб все-таки вернуться на шлях экономичного роста устойчиво. Они не помогут нам у середньотерміновій перспективі. Другий момент. Гэтыя грошы недастатковыя для того, каб пражыць наступны год без пагроз для сітуацыі на валютным рынку. Але відавочна это трошкі палепшыць сітуацыю.
Чубрык асцерагаецца, што гэтыя грошы могуць нават пашкодзіць справе, бо ў беларускіх эканамічных уладаў складзецца ўражанне, што сітуацыя стабілізавалася. Тады яны могуць вярнуцца да мякчэйшай грашовай бюджэтнай палітыкі, мяркуе эканаміст, і нашай эканоміцы на карысць гэта не пойдзе. Про то, что Россия выдает кредиты с политичными метами, свежесть и отсутность выразно прописанных умов вертания грошей. Никто на самом деле не верит, что гроши будут вертаться, каже Кирилл Коктыш. Ягоную думку подтверждает и Дмитрий Балкунец.
Российская Федерация, конечно, тоже, если поступает в данном случае не очень корректно и не очень правильно, потому что она должна была данные деньги давать под конкретные бизнес-проекты. В данном случае они просто отправлены в никуда. Это большой минус. Я думаю, что Россия готова была платить, как в случае с Украиной, готова и будет готова платить любую цену за поддержание экономики и Беларуси, и Украины, потому что она для России, по крайней мере, перспективы является стратегическими партнерами, и Россия готова их будет финансировать в ближайшие годы. Мы уже смирились, это мы уже знаем.
Балкунец опасается, что у вынику России доведется забыться на Беларусь пазыку, як гэта было з Кубай, шматмільярдную пазыку з якой спісалі проста так.
Нашы эксперты разважалі над пытаннем, што стаіць за расійскім 2-мільярдным крэдытам для Беларусі. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Сергей Шупа, сярод тэмаў сённяшняга дня. Новы кіраўнік беларускай праваслаўнай царквы лічыць сваё прызначэнне на гэтую пасаду вялікім гонарам і вялікай адказнасцю. Адміністрацыя бабруйскай калоніі праз суд патрабуе спагнаць з былых палітвязняў грошы за ежу і адзенне. Што стаіць за расійскім 2-мільярдным крэдытам для Беларусі? У горадні аўтаўладальнікі спяшаюцца паспець прайсці тэхагляд да новага году, каб не плаціць новы падатак. Сёння ўвечары фармуецца Менская гарадская камісія для правядзення мясцовых выбараў і некаторыя абласныя. Навучэнцы беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа адзначылі калядныя навагоднія святы кірмашом і вялікім канцэртам. Заставайцеся з намі. Перад станцыямі тэхагляду ў горадні аўтаўладальнікі вядуць запіс у чаргу. За дзень прайсці тэхагляд не ўдаецца, усе спяшаюцца паспець зрабіць гэта да новага году, каб не плаціць новы падатак. Многія ў горадні чулі пра акцыі пратэсту «Стоп падатак» у Менску, падтрымліваюць яе, але самі браць у гэтых акцыях удзел не адважваюцца. Тэму даследаваў Міхал Карневіч.
На вуліцы Карскага ў горадні чарада аўтаперастанцыі тэхагляду выходзіць аж на дарогу. Некаторыя проста ў машынах і спяць. Усё і той, запісаўшыся ў чаргу, ад'язджае на прад. Цікаўлюся, ці даўно стаяць у чарзе?
Долга, 6 утра. Многа, очень многа. На тэрыторыі сейчас машын 20 стаіць, і перадзі стаіць машын 12. Да вечар ещё неізвестна, што пройдзецца. Запісуюцца на завтра на спіскі ўжо.
Некаторыя даже па 2-3 ночы не спяць, а так прыязджаюць, уезджаюць, прыязджаюць. Я прыбыў-то сюда почти в 4 утра, і то уже я был здесь сидим. За воротами имеется в виду. А там 22 машины были.
До нашей размовы долучается еще один спадар. И он только что справдил список, который его черга.
Выкачка денег с населения, что там боль. Больше тут ничего, только выкачка денег. Специально делается ажиотаж. Я уже третью станцию объехал. Ну и что, если там на комбинате будут стоять, так я за сегодня не пройду. Там две ямы на первом комбинате, а одна только работает, три машины запускают. Это все специально сделано.
Один спадаров тлумачит, что после обещания ставок держпошлины оплатить ей доведется при проходжанні техагляду, люди одразу подлічили, что пройсці техагляд цяпер вельмі нават выгодна. Суразмоўца дадае, что у новым годзе ўлады яшчэ павялічаць базавую ставку. Іншыя з ім не вельмі згодныя.
А что, бесполезно думаю, что ввели, уже приняли.
Думай, не думай, платить придется. Закон вышел, все.
Это нас спросил, хотим мы не хотим. Нас не спрашивали. Закон приняли, все, депутат.
Некоторые суразмоўцы выказваюць открытое абурэнне уведзеным падаткам і штучна створаным напередадні святаў ажыятажам.
Я, например, в этом вообще не вижу никакой логики. Я накопила на машину, я не должна за это платить налог. Если наше государство думает, что машина это роскошь, то в наше 21 веку это уже не роскошь, это необходимость. За что я должна в декретном отпуске, сидя молодая семья из трех человек, проживая с родителями, еще и платить налог? Но за свои декретные я не буду платить, и я не могу.
Что тоже бензин, вообще цены беспредельные. Зарплаты не хотят платить. Реально, получаю вообще понты, и что я, пол зарплаты на бензин надо. А еще плюс эти дорожные сборы, это вообще, короче, без зарплаты стану. Это хорошо, что семьи детей нету еще. А как семья, дети появятся, это за что вообще содержать жену, семью? Беспредел, блин.
А малю сесу размовцы расповедают про акции протесту «Стоп податок у Менску». Читали про их у интернет. Цикавлюся, ци готовы яны подтримать такие акты? Больше с ничего не отказывают, а некоторые усё ж кажут.
Надо, конечно, протестовать хоть как-то, хоть что-то показать государству, что властям нашим, что народ не согласен. Ну, ребята тоже ездили, как бы, из Гродно там участвовали. Ну, как я знаю, там, может, немного, конечно.
А вот спадар, який о 5-й раніцы приехал на техогляд с вёски, попросту махнул на это рукой.
Нема, когда мне там, шатцы, пота работу в деревне. Ну, не знаю, на что, страхоборно, что. Свиней нельзя держать, то нельзя держать. Ну, так и живем, говорю, за получку. 2 мільйона на получку, говорю.
Про ажиотаж вокруг техогляду на передадні введення новых автомобильных податков с городни поведомлял Михаил Корневич. Суд чыгуначнага району Гомеля разглядае пазоў праваабаронцы слесара-інструментальшчыка прыватнага прадпрыемства «Віпра» Анатоля Паплаўнага. Дырэкцыя 27 снежня спыняе з ім працоўны контракт. Рабочы не пагаджаецца, патрабуючы звальнення з уласнай ініцыятывы і спасылаецца пры гэтым на тое, што дырэкцыя прадпрыемства сістэматычна парушала ўмовы контракту. Рэпартаж з Гомеля.
2 месяцы тому директор предприемства Игорь Щагельский подяковал листом слесару Поплавному за добросумленную працу, поведомивши одночасово, что после 27 снежня контракт с ним не будет продолженный. Причину керовник не потлумачил, бо поводле існуючих в Украине парадков наймальник не обязан это робить. Анатоль Поплавный.
В свой час директор Щагельский признался мне, что до него приходил сотрудник КГБ и попросил каким-то чином на мене повпливати. І я думаю, що він іншого не знайшов шляху, якось не протягнутися мною контракт.
Слесар Поплавний не погодився з відведеною йому ролей. Дирекція періодично порушала умови працівного контракту, затримлювала виплату заробку і Поплавному, і іншим робочим. Квитки на виплату заробку і відповідну заяву слесар подав у регіональну управу Департаменту Державної інспекції праці, і тая підтвердила факти затримання заробку. Однак на предприемстве «Випра» доброохотно не схотели звольнить слесара на егоное потребование и после выснову инспекции працы. Тому Анатоль Поплавный извернулся с позовом у суд, потребуючи до того ж выплатить ему и 3-месячную компенсацию.
Дирекция сама, или так можно сказать, то сама попала в пастку. Заключивши контракт, она не выконывает его. По шмат таких накерунках. Ну, основных это не своечасовая выплата заработной платы. В контракте оговорена дата. Каждое месяц 10 и 25. Аванс и заработная плата. Дирекция по десятки разов порушила этой умову контракт. Только за это год.
У суде представница предприемства «Випра» Марьяна Безборщная потлумачила, что термины выплаты заробку небыто были изменены у коллективной домове. Однако про такие измены ни Анатоль Поплавный, ни иншие рабочие предприемства не были попереджены, не унесены отповедные поправки и у контракт найманного слесара инструментальщика.
Не боюсь сказать, что целое предприемство назирает за моей судовой дуэлью. Я хочу показать, может, лишний раз этим людям, что есть возможность себе оборонить, как бы иншие люди не пускали руки и обороняли свои правы.
Представник слесара Поплавного в суде, региональный правовой инспектор Белорусского незалежного профсоюзу працовников радиоэлектронной промысловости Леонид Судаленко кажа, что далеко не все рабочие ведают про свое право звольняться на уластные потребования и не користаются им. таким?
Ну, у работника есть право звольниться по власному потребованию, коли наймальник допускає шерех порушений працовных прав, которые прописаны в працовном контракте. У даденном випадку наймальник порушал, что и подтвердила областная инспекция департамента державной працы, систематичную невыплату у термины, указанные в працовной домове заработку, за что директор, до речи, предприемства и был притягнут до административной отказности в выгляде 6 базовых одинок штрафу.
Вырок по позове слесаря Поплавного до дирекции предприемства ВИПРА судья Виталь Козырев, який разглядая справу, сегодня не вынес. Это будет сделано уже у студени, после того, как інший суд разглядит скаргу директора Игоря Щагельского на конт правомоцности, накладенного на его административного штрафу за несвоечасовую выплату заробку рабочим предприемства у Темлику и Анатолию Поплавному.
Это был репортаж с Гомеля, где приватный правооборонца, слесарь-инструментальщик Анатолий Поплавный судится с администрацией своего предприемства.
Столичный музей Богдановича через 2 тижні может спинить свое існование как самостоятельная установа. Как продухилить намер Минкультуры, про это у вольной студии мы поговорим с литературознавцем Тихоном Чернякевичем и поэтом Эдуардом Акулиным.
Треба протягивать ладить критичное читание, писать открытые листы звороты до керовництва державы. С рашучим потребованием не чапать святое имя Максима Богдановича, не чапать его на музей. Пляц у Трецким предместе на сегодня – это и есть наш белорусский Майдан.
Вольную студию слухайте крыху позднее в нашей сегодняшней программе. Навученцы Белорусского гуманитарного лицея имя Якуба Колоса отзначили калядные новогодние святы кермашом и великим концертом. На импрезе побывал Игорь Корней.
У Колосовском лицее святочный распродаж присмаков и калядных атрибутов. Практически все приготовано и выроблено руками самих лицеистов. Каждый курс запрошает ценить свои кулинарные и майстерские здольности. Покупники – сами навученцы, их батьки – выкладчики. Посярод гандлёвых радов зауважаем директора лицею Владимира Колоса. Рассказывая, чым паспеў атаварыцца.
Ну, набылася на самом початку шопинга. Вот набыл такі вот вольцік такі звездочны. Розныя кулінарныя вырабы вон тут. Самі хлопцы пеклі такую елочку. Вот такое место, некі рожок. И цацки на елочку. Вот так само дети сами зарабілі. Але гэта толькі пачатак. Вялікі выбор, таму, думаю, гэты век будзе поўны.
Пірагі, блінцы, пернікі, печыва, калядныя навагоднія ўпрыгожанні – далеко не полный ассортимент лицейского кермашу. Я кажу, господар Колос, гандлююсь тут не для того, как обогатиться, а как назбирать грошей на вандровки.
Вот в такой форме назбирать грошей на экскурсии, как дети бачили не только зарубежные краины, але и Беларусь, как раз на усадьбе лицея. Колесте у нас такая экскурсийная программа была, зараз она обновляется. Покольки спонсоров у Беларуси власти тяжко, вось выросли избирать сродки таким чином. Беларусь у нас великая краина, мат цікавых месцаў, таму гэты працэс будзе, я думаю, такі пастаянны.
Пазней імпрэза перафарматавалася ў святочны канцэрт. Лицейский бэнд, у яким солировала Аделя Вольская, дочка ведомого рокера Лявона Вольского, заиграл американскую классику калядного жанру, а так само каверы на протестные песни гурту «Ляпис Трубяцкий». Души пришлась присутным веселая сценка с уделом калядной троицы – Святого Миколая, Санта-Клауса и Деда Мороза. Старые так и не пришли до сгоды, кто ж за их мая больше прихильников у Беларуси. Сценар написал другокурсник Богуслав Цыганков. На свято завіталі і випускники ліцею. Яра Шлойка, син відомого скульптора Гейніка Лойки, Олеся Баршевська, дочка громадського діяча Лявона Баршевського, Арсень Бураукін, унук знаного поета Геннадія Бураукіна, де інше. Яраш, який тепер протягує навчання у Познані, каже, що завсёди з теплиньою згадує ліцейські часи.
Цікава атмосфера, репетиції, подрихтовки, все таке знайоме. Ну, я вже тут шмат кого не ведаю просто. Вже ж давно не з'являвся і перший, другий курс вже не ведаю, але тим. Так, відомо, вельми класно вернувся, така ностальгія. Вспоминається, в принципі, вельми приємно, тому що у Польщі там перший год це було вельми різка зміна, то у ліцеї вельми класна сухолка. Я просто так, видать, не зауважаю. У свій час. А в Польщі суполки ніякої у перший час не було зусім. Нічого я там був, якби зусім як один. І це, відомо, було велике таке контраст. І тоді я якраз про ліцею вспомнив.
Сьоліта ліцеїсти означили сумний юбілей. Акурат 10 років тому, у червні 2003-го, Міністерство адукації зліквідувало навчальну установу за методики викладання, які не стосуються з розпрацьованими відомством. Однак колектив не погодився самоліквідовуватися, і ось уже 10-ти протягує діяльність у подполлі. Тим часом у середині студеня наступного году чекається нашмат більш радісна годовина. 25 років від моменту утворення недільної школи, на базі якої потім і узнік Білоруський гуманітарний ліцей ім'я Якуба Колоса.
На святі у Колосовському ліцеї побував Ігор Корній. Що треба ведати, щоб говорити по-білоруську свободно, сучасно і пригожа? Нататки Юрася Бушлякова з програми «Живая мова» протягує читати Олена Тиханович.
У повідомленні білоруського телеграфного агентства довелося прочитати про пам'ятні сувеніри. Словозлучення «пам'ятні сувеніри» з того самого раду, що і біографія життя, патріот родіми або сітка інтернет. У гэтых выпадках перад намі таўталогія, паўтор словаў з тым самым значэннем. Біяграфія – гэта і ёсць апісанне жыцця. Патрыёт – ніхто іншы, як чалавек адданы сваёй айчыне, а інтэрнэт – міжнародная кампутарная сетка. Французскае спаходжанне слова «сувенір» азначае падарунак на памяць, рэч, звязаную з успамінамі пра некага або нешта. Часам мы забываемся на дакладнае літаратурнае значэнне сувеніра і дапускаем яго ў сваім штодзённым маўленні ў шырэйшым сэнсе. Называем сувенірам кожны дарунак гасцінец. Адсюль і тыя збыткоўныя, непажаданыя ў літаратурнай мове памятныя сувеніры або сувеніры на памяць. Стараемся быць дакладнымі. Сувенір можам ацэньваць як, напрыклад, добры, прыгожы ці чаканы. Гаворым правільна. Подарунок на память, памятный дарунок або, одним словом, сувенир.
Живая мова Юрася Бушлякова каждый день от понеделка до пятницы. Вы слушаете Радио Свобода, с вами Сергей Шупа. Хвілін праз 15 у нашай праграме «Падарожжы свабоды», а пачнем мы гэтую паўгадзінку вольнай студыяй. Міністерство культуры Беларусі хоча далучыць сталічны музей Максіма Богдановіча да дзяржаўнага музею гісторыі беларускай літаратуры. Пакуль рашэнне не зацверджанае ў Савеце міністраў, грамадская супольнасць спрабуе бараніць знакавае месца беларускай культурнай прасторы. Чаму пратэстныя акцыі не сталі масавымі? Пра гэта Міхай Скобла гутарыць з паэтам, колішнім супрацоўнікам музею Эдуардам Акуліным і літаратуразнаўцам Ціханам Чарнікевічам.